Глава 6. Август 1987 года. Лишь дойдя до самого конца Корсгода и сев на скамейку под каштанами перед дверью дома с видом на озеро Пеблинге, она ощутила себя полностью свободной от осуждающих взглядов жителей большого города и темницы собственного тела. На городских улицах гуляли красивые и подтянутые люди, только что она в этом убедилась, и именно теперь ей было сложно вписаться в их компанию, особенно сегодня. Прикрыв глаза, Нетта потрогала голень и осторожно потерла. Положив кончики пальцев на шишковатые наросты, мысленно обратилась к своей привычной мантре. «Я нормальная, я совершенно нормальная». Но сегодня эта фраза казалась бессмысленной, независимо от того, где сделать ударение. Прошло много времени с тех пор, как она в последний раз бормотала эти слова. Нетта нагнулась вперед, сложила руки на коленях и прижалась лбом к рукам. При этом принялась делать движения ступнями, словно выбивая ими легкую барабанную дробь. Обычно это помогало справиться с омерзительной стреляющей болью. Поход в универмаг Делс и возвращение на Пеблинге Досеринг требовало усилий и причиняло боль. Болела сломанная берцовая кость из-за давления на ступню. С каждым шагом стреляла в голеностопном суставе, ведь нога стала короче. Неприятно отдавала в бедро, на которое приходилась дополнительная нагрузка. Ей было очень больно, но не это самое страшное. Проходя по Нёррегеде, женщина смотрела прямо перед собой, стараясь не хромать, прекрасно зная, что это у нее не получится. Двумя годами ранее она была привлекательной и изящной, а теперь ощущала себя собственной тенью. Однако тени прекрасно живут во тьме, думала она до этого момента. Большой город сглаживал недостатки лучше, нежели открытое пространство. Именно поэтому Нетта 2 года назад перебралась в Копенгаген. Подальше от стыда, скорби и пронизывающего холода, исходящего от местных жителей Лоланда. Она переехала из Хавнгорда, чтобы позабыть обо всем. И тут случилось это. Нетта сжала губы, когда мимо нее проходили 2 молодые женщины с детскими колясками. Их лица светились от счастья. Они радостно щебетали о чем-то. Она отвела взгляд и уставилась сначала на одного из местных бродяг, наверняка внебрачного ребенка, а затем на плавающих в озере птиц. Проклятая жизнь. 3/4 часа назад какие-то 20 секунд в лифте универмага Делс буквально потрясли ее. Большего и не требовалось. Только 20 секунд. Нетта закрыла глаза и представила себе все вновь. Шаги в направлении лифта на 5-м этаже, нажатие кнопки, облегчение, что не придется ждать более 2 секунд, прежде чем откроются двери. Но именно тот момент надолго запомнился ей. Она вошла не в тот лифт. Если бы Нетта выбрала лифт в противоположном конце отдела, то могла бы продолжать свою прежнюю жизнь. Она попала бы под защиту авторитетов Нёребро. Женщина покачала головой. Теперь все изменилось. С тех самых роковых секунд существования Нетты Россон было прервано. Она оказалась мертва, изгнана, уничтожена. Теперь она вновь стала Нетта Германсон. Девушка со Спроги красноречиво заявила о своем воскрешении. Со всеми вытекающими последствиями. Спустя 8 недель после несчастного случая ее выписали из больницы, не устраивая особой сцены прощания, и в течение нескольких месяцев Нетта в одиночестве жила в Хавнгорде. Адвокаты работали, не покладая рук, так как наследство было приличное. Иногда им даже удавалось заметить сидящих в засаде по канавам или в кустарнике фотографов. Когда в автомобильной аварии разбиваются видные представители датского бизнеса, необходимо продавать эту новость на первые полосы. А что может способствовать успеху продаж больше, нежели изображение вдовы на костылях, убитой горем? Однако Нетта задернула шторы и предоставила обществу возможность неистовствовать без ее участия. Она прекрасно знала, что думают люди. Дамочка, проделавшая путь от исследовательской лаборатории до постели шефа, по их мнению, не заслуживала милости. Окружение в течение долгого времени присмыкалось перед ней исключительно из-за ее богатого мужа, ни из-за чего больше. Это ощущалось до сих пор, даже кое-кому из сиделок не удавалось скрывать презрение. Впрочем, таких она быстро заменяла. За долгие месяцы рассказы о роковой аварии Андреаса Россена обросли изрядным количеством слухов и свидетельств очевидцев. Стало раскрываться прошлое Нетты, и когда ее повезли в полицейский участок в Марибо, провинциальные жители стояли у окон и улыбались. К этому моменту все в городке уже были в курсе, что жители дома, расположенного напротив места аварии, заметили какую-то потасовку в салоне автомобиля непосредственно перед тем, как машина проломила бурелом и полетела в воду. Но Нетта не сдалась и не призналась в грехе ни обществу, ни высшей инстанции, лишь самой себе. Нет-нет, ее не смогли застать врасплох, ибо она давным-давно научилась держаться, даже если вокруг бушевала буря. И ей удалось избежать неприятностей. Она медленно разделась, стоя у окна с видом на озеро, и спокойно опустилась на стул перед зеркалом в спальне. Шрам внизу живота, теперь, когда лобковые волосы сильно поредели, стал более заметен. Почти невидимая глазу узенькая бледно-лиловая полоска, обозначившая границу между счастьем и падением, между жизнью и смертью. Шрам, оставшийся после стерилизации. Нетта принялась тереть свой бесплодный обвисший живот, стиснув зубы. Она терла его до тех пор, пока кожа не покрылась потом. Ноги не задрожали, а дыхание не усилилось и мысли не смешались. Всего 4 часа назад она сидела на собственной кухне, держа в руках каталог из универмага, и влюбилась в розовый джемпер с 5-й страницы. «Каталог весна 1987», — дразнила надпись. «Модный вязанный узор», — гласил заголовок на одной из следующих страниц. Она посмотрела на это розовое чудо взглядом, чуть затуманенным кофейными парами, и подумала, что такой джемпер с фигурной вязкой в комплекте с блузкой от Пинетта с подплечниками немного приободрит ее перед вступлением в новую жизнь. Ибо, несмотря на то, что горе огромно, впереди еще много лет жизни, и Нетта все-таки хочет их прожить. Именно поэтому около 2 часов назад женщина очутилась в лифте с новой покупкой и ощущала большую радость. Ровно 1:59 назад лифт остановился на 4-м этаже. И вошел высокий мужчина, встав настолько близко к ней, что она даже ощутила его запах. Он не удостоил ее взглядом, но зато Нетта посмотрела на него. Она рассматривала его, затаив дыхание и беспомощно вжавшись в угол сгоревшими от гнева щеками, и надеялась, что он не обернется и не увидит ее лица в зеркале. Он явно был доволен миром и самим собой. У него все в шоколаде, как говорится. И настоящее... и будущее, даже несмотря на его довольно преклонный возраст. Подонок. 1:58:40 назад он вышел на 3-м этаже, оставив в лифте задыхающуюся Нетту со сжатыми от бессилия кулаками. Время для нее исчезло. Она так и каталась в лифте вверх-вниз, не реагируя на встревоженные вопросы посетителей универмага. Успокоить сердцебиение и собраться с мыслями ей было ох, как непросто. Когда Нетта оказалась на улице, пакета у нее не было. Кому понадобится розовый джемпер и блузка там, куда она собиралась отправиться? И вот теперь женщина сидела на 5-м этаже в своей квартире, обнаженная, с опозоренной жизнью и запятнанной душой, и размышляла, кому и каким образом ей мстить. На мгновение Нетта улыбнулась. Возможно, это не она так несчастна. Вдруг пришло ей в голову. Возможно, сама судьба позволила нечистому встретиться ей на пути в почти счастливый момент ее жизни. Такие мысли проносились у нее в голове в первые часы после того, как Курт Ватт в очередной раз вторгся в ее жизнь. С приходом лета появлялся и кузен Таги, несносный парень, с которым не могли справиться ни школа, ни улицы Аксена. «Слишком много мышц и слишком мало мозгов», — так говорил ее дядя. Но Нетте любила, когда Таги приезжал. С ним было не скучно, долгие недели проносились словно часы. Кормить кур она могла, но для всего остального было маловато. А Таги, кажется, нравилось пачкать пальцы в навозе, так что на это время свинарник и небольшой коровник становились его владениями. Только когда у них гостил Таги, она ложилась в постель, не ощущая боли в руках и ногах. И поэтому Нетта его любила. Возможно, любила даже чересчур.
«Кто научил тебя этим глупостям?»
— ворчала учительница после школьных каникул. Да, именно после летних каникул Нетта чаще всего попадала, ибо любимые слова «таги», типа «трахаться», «дрючиться» и «Ванька-встанька» казались слишком грубыми для чопорной учительницы. Именно подобные слова, да веснушчатая беспечность «таги» подтолкнули на путь к Курту Ваду. Ох, какие скользкие камешки! Она поднялась с унитаза и принялась одеваться, а список тем временем уже формировался у нее в голове. От раздумий Нетта покраснела, у нее обозначились морщины на лбу. Есть люди, которые не заслуживают права жить. Они смотрят только вперед и никогда не оглядываются. Она знала кое-кого из таких. Вопрос состоял лишь в том, как отомстить. Нетта вышла в длинный коридор и направилась дальше, до самой последней комнаты, где стоял стол, унаследованный ею от отца. Не менее тысячи раз она принимала за этим столом пищу, а рядом ел отец. Молчаливый, удрученный, уставший от жизни и от боли. Изредка он поднимал глаза и пытался улыбнуться ей, но даже это не придавало ему сил. Если бы не дочь, он бы задолго до того, как все случилось, нашел себе веревку и повесился. Настолько его замучили подагра, одиночество и пустота в мыслях. Нетта погладила краешек старого стола, где всегда лежала его рука, а затем скользнула пальцами к середине, где с того самого дня, как она сюда переехала чуть менее 2 лет назад, занял место коричневый конверт. Он был помят и истрепан от бесчисленного количества открываний и просмотров содержащихся в нем документов. Фрекин Нетта Германсен, лаборант, технический колледж Орхуса, Хальмстадгеде, Орхус Норд. Было написано на конверте. В почтовом отделении красным цветом подписали номер дома и индекс. Она не уставала благодарить за это служащих почты. Женщина осторожно провела пальцем по марке и штампу с датой. Минуло почти 17 лет с тех пор, как оно упало в ее почтовый ящик. Целую жизнь назад. Затем она открыла конверт, вынула и расправила письмо. «Дорогая Нетта, помню, как ты с улыбкой махала нам на прощание из поезда на станции в Брэдебро. Это было довольно сложно, но мне все-таки удалось приподнять завесу над всем, что происходило с тобой впоследствии. Знай, все, что мне теперь известно о твоей жизни за минувшие 6 лет, порадовало меня настолько искренне, что я даже не могу описать это. Теперь-то ты поняла, что ты нормальная, правда? Что с любыми сложностями можно справиться, и что для тебя тоже есть место в мире. Да и какое! Я так горжусь тобой, милая Нетта. Аттестат с лучшими оценками. В техническом колледже Обенро ты стала лучшей в классе подготовки лаборантов, и вот теперь скоро получишь специальность лаборанта биологического направления в Орхусе. Просто великолепно. Наверное, ты ума не приложишь, откуда мне все это известно. Сообщу забавную новость. АО «Интерлаб», компания, где ты работаешь с 1 января, была основана моим старым другом Кристофером Халли. Больше того, его сын Даниэль – мой крестник, так что мы регулярно видимся. Последний раз встречались в первое воскресенье Адвента на наших ежегодных семейных посиделках, посвященных вырезанию рождественских сердец и лепке хвороста. Я поинтересовался у своего друга, чем он занимался в последнее время. И представь, он только что пересмотрел невероятное количество заявок и показал мне ту, что выбрал. Да-да, можешь себе вообразить, с каким удивлением я обнаружил на ней твое имя. И прости мою бестактность, но я прочитал эту заявку с изложением твоего жизненного пути. И, признаюсь честно, проронил слезу радости. Ну вот, Нетта, не смейся над старческой сентиментальностью, но просто знай, что мы с Марианной невероятно рады за тебя. Ты с уверенностью можешь выпрямить спину и прокричать всему миру ту короткую фразу, какую мы разучили вместе много лет назад. «Я совершенно нормальная». Помни об этом, девочка моя. Мы желаем тебе удачи и счастья в твоем дальнейшем продвижении по жизни. Искренне твои, Марианна и Эрик Ханстхольм. Брэдебро, 14 декабря 1970 года. Она трижды перечитала письмо и все 3 раза уделила особое внимание словам «теперь-то ты поняла, что ты нормальная». «Я нормальная», — громко произнесла она после, представив себе смешливое лицо Эрика Ханстхольма. Впервые она услышала эти слова в 24 года, а теперь ей 50. Столько лет прошло. Надо было созвониться с ним в свое время. Нетта глубоко вздохнула, наклонила голову и вгляделась в наклонный почерк, прописные буквы и небольшие кляксы, которые оставляла ручка, когда он делал паузы в письме. Затем вынула из конверта другую бумагу и какое-то время рассматривала ее со слезами на глазах. С тех пор она получила множество дипломов и прошла немало экзаменов, но этот был самым первым и самым главным в ее жизни. Его сделал Эрик Ханстхольм. Спасибо ему. «Диплом», — гласил заголовок, написанный аккуратными печатными буквами, а ниже в 4 строчки на весь лист: «Того, кто в состоянии прочитать это, нельзя назвать неграмотным». Вот и все содержание бумаги. Нетта вытерла глаза и сжала губы. Как бездумно и эгоистично, что она так с ним и не связалась. Как бы сложилась ее жизнь, если бы не он и не его жена Марианна. А теперь уже слишком поздно. «Смерть после продолжительной болезни», — гласил некролог 3-летней давности. После продолжительной болезни, что бы это ни значило. Она писала Марианне Ханстхольм, чтобы выразить соболезнование, но письма вернулись обратно. «Возможно, ее тоже уже нет на свете», — подумала тогда Нетта. «И кто же теперь остался среди ее знакомых, помимо тех, кто разрушил ей жизнь?» «Никого». Нетта сложила письмо и диплом и сунула обратно в конверт. Затем подошла к подоконнику, взяла оловянную тарелку и опустила на нее коричневый конверт. Когда она подожгла его, и дым волнами заструился к оштукатуренному потолку, она впервые после аварии избавилась от чувства стыда. Подождав, пока погаснут угольки, Нетта перетерла их в порошок, отнесла тарелку к подоконнику в гостиную, на какое-то мгновение замерла перед растением с липкими волосками. Теперь оно пахло не так резко. Затем высыпала пепел в цветочный горшок и повернулась к бюро. На верхней полке этого занятного предмета интерьера лежала стопка конвертов с прилагающимися к ним листами разноцветной пищей бумаги. Разновидность подарков для хозяйки столь же неизбежных, сколь неизбежны ароматические свечи. Она отсчитала 6 конвертов, после чего устроилась за письменным столом и написала на каждом по имени: Курт Ватт, Рита Нильсен, Гитта Чарльз, Таги Германсен, Виго Могинсен и Филипп Нервик, по одному имени на каждый из периодов, когда жизнь ее устремлялась в ложном направлении. Будучи написанными, эти имена совсем не казались какими-то значительными. Они словно были ее подчиненными, людьми, которых можно стереть из своей жизни единственным росчерком пера. Однако в реальности дело обстояло совершенно не так. Имена эти абсолютно не были пустым звуком, и суть заключалась в первую очередь в том, что эти люди, если они еще живы, разгуливают на свободе точно так же, как Курт Ватт. Даже если не углубляться в ее прошлое и всю ту мерзость, какую они сотворили с ее жизнью. Но Нетта должна заставить своих врагов взглянуть на содеянное, причем совершенно особым образом. Итак, женщина сняла телефонную трубку и набрала номер Национального регистра населения. Ее первая фраза звучала так: «Добрый день, я Нетта Германсен. Не могли бы вы подсказать мне, каким образом я могу отыскать нескольких человек, чьи адреса в моей записной книжке, кажется, уже устарели?»